Вас приветствует телеканал «Глаз». Мы стоим на пороге праздника Богоявления, Крещения Господня. По выражению святителя Кирилла Иерусалимского, начало мира – вода и начало Евангелия – Иордан. Это праздник необычайной силы Божией, явление Бога человечеству в силе и сиянии, но зачастую в народном сознании оно ассоциируется не столько с богослужением, сколько с гастрономическо-развлекательными мероприятиями, занимающими, конечно же, свое место в праздновании. Но давайте не будем забывать о главном. Сердцевина церковной жизни – это литургия. Так что желаем вам достойно подготовиться ко встрече этого праздника. В эфире программа «Мир православия», и мы расскажем вам о главных событиях в жизни Православной Церкви на уходящей неделе. Служение предстоятеля, архипастырские визиты блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Ануфрия, наши святыни, Успенский и Зимнинский монастырь, общее дело, литургия с комментариями для юных прихожан. Дела милосердия, центр помощи вынужденным переселенцам в Одессе. Рождественский перезвон, фестиваль колядок и щедровок в Киево-Печерской лавре. На прошлой неделе блаженнейший митрополит Киевский и всей Украины Ануфрий с архипастырским визитом посетил западные епархии Украинской Православной Церкви. Девятого января блаженнейший владыка прибыл в Ровенскую область, в Корецкий Свято-Троицкий женский монастырь. Отслужив вечернее богослужение в обители, архипастырь посетил местный вечер колядок, который проходит ежегодно во время святок. Колядовали монастырские профессиональные и любительские хоры из различных уголков области. Блаженнейшему Ануфрию понравились все выступления. Перед отъездом владыка Ануфрий поблагодарил участников вечера за замечательные колядки, благословил всех исполнителей и пожелал, чтобы благодать Христова Рождества как можно дольше пребывала в сердце каждого. На следующий день, 10 января, блаженнейший митрополит Ануфрий приехал в Волынское село Зимное. В Святогорском, Успенском, Зимнинском, Ставропигиальном женском монастыре первосвятителя встретили хлебом солью и рождественскими колядками. Их исполнили сестры монастыря вместе с игуменей Стефанией. В Успенском соборе, главном храме Зимнинской обители, блаженнейший помолился перед чудотворной Зимнинской иконой Божьей Матери. Именно этим образом в 988 году Константинопольский патриарх благословил князя Владимира Великого на брак с греческой царевной Анной. Со временем супруги передали семейную реликвию в Зимнинский монастырь. Слово «первое письменное упоминание» о Святогорском монастыре датируется концом XI столетия. Вечером в Успенском соборе предстоятель Украинской Православной Церкви отслужил вечернее богослужение. Ему сослужили наместник Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, архиепископ Владимир Волынский и Ковельский Владимир и духовенство епархии. После помазания елеем его блаженство поздравил прихожан с Рождеством Христовым. Во время архипастырского визита в западные епархии нашей церкви блаженнейший митрополит Ануфрий посетил и Почаевскую лавру, одну из наиболее почитаемых святынь православия. Каждый год лавру посещают тысячи людей. Первое упоминание о Почаевском монастыре датируется средины XVI века. Хотя из летописных источников известно, что основан он был киевскими монахами еще в 1240 году. По прибытии в лавру предстоятель нашей церкви поклонился лаврским святыням, прежде всего чудотворному образу Почаевской иконы Божьей Матери, прославленному своими чудесами исцеления. В Успенском соборе Почаевской лавры архипастырь в сослужении митрополитов Каменец-Подольского Феодора, Тернопольского и Кременецкого Сергия и наместника обители митрополита Почаевского Владимира совершил божественную литургию. Предстоятель также поздравил всех с Рождеством Христовым, пожелал мира в семьях и в обществе.
Поздравляю!
Поздравляю с праздником Рождества Христова. Пусть мир Божий, который Господь принес на землю, пребывает в наших сердцах и наших домах и в нашей стране. Пусть Божье благоволение, которое пришло к нам с Рождеством Христовым, оберегает нас на всех путях нашей земной жизни. С праздником! Перед отъездом из Почаева блаженнейший владыка Ануфрий возглавил вечернее богослужение в Новом Преображенском соборе Лавры. А хоровые коллективы Тернопольской и соседних областей устроили для предстоятеля и гостей праздничный концерт. Звучали традиционные колядки, прославляющие события, которое подарило миру Спасителя. Волыняне утверждают, что не видел Волыни тот, кто не побывал в их Успенском Зимнинском монастыре. Более тысячи лет эти холмы, политые кровью замученных праведников, освящаются молитвой. Святители и монахи, князья и бояре, воины и простой люд шли в обитель, обращали ко Господу и Пресвятой Богородице свои молитвы. Сегодня в рубрике «Наши святыни» мы расскажем вам об этом монастыре. Волынь, как часть западного мира, услышала евангельское слово раньше Киева. Более чем за 100 лет до официального крещения Руси здесь проповедовал Христа святитель Мефодий, славянский просветитель. Этот край вместе с Карпатским уже входил в состав Моравской епархии. За несколько верст на юг от Владимира, на берегу Луги, стояла гора, прозванная в народе Святой. С первыми христианскими миссионерами сюда приехали монахи-аскеты. Они поселились в собственноручно выкопанных пещерах, которые образовали целые лабиринты. Так было положено начало обители. Владимир Великий взялся активно развивать новый административный и духовный центр. Много сил он вкладывал и в развитие монастыря, который должен был стать не только центром распространения христианского вероучения, но и зимней резиденцией киевского князя. Этому способствовало выгодное с фортификационной точки зрения расположение Зимнинской обители. Высокий мыс с запада и севера омывается рекой. В 1001 году на Святой Горе выросли 2 наземных храма. Первый, в честь Успения Божией Матери, был построен на самой вершине. Второй, Свято-Троицкий, поставлен на нижней северной террасе у входа в пещеры. В западной части монастырского двора разместился княжеский терем. Пещеры, место молитвы и погребения – начали выполнять еще и стратегическую функцию. 2 подземных тоннеля выходили к реке, что обеспечивало обитель водой и давало возможность вывести людей в случае осады. Освятили обитель в честь Успения Божией Матери. Тогда же в обители появилась и ее главная святыня – икона Богородицы. Это подарок константинопольского патриарха Николая Хризоверха князю Владимиру и его жене княгине Анне. Построив новый монастырь, князь передал ему и семейную реликвию. Богоматерь Зимнинская – это источник непрерывных чудес и милостей. Кто обращается к Пречистой Деве, обязательно получает исцеление. В 1939 году Волынь присоединяется к Советскому Союзу. Новая власть выгоняет насельниц из обители. В 90-х сюда пришли монахини. Всего в обители несут послушание около 40 сестер. Среди них и те, кто поднимал ее из руин. Закаленные испытаниями первых лет, они уже не боятся трудностей отсутствия элементарных условий. Знают, с Божьей помощью в молитве и труде все преодолеют. Афонский схемонах Паисий Святогорец, живший в середине прошлого века, назвал проповедь монахов непрерывной. Они не провозглашают громких речей перед огромными аудиториями, но распространяют учение Христово своей жизнью, на собственном опыте переживая Евангелие. В тысячелетней истории Зимнинского монастыря путь нашей церкви, нашей страны – это история подтверждения пророческих слов Спасителя: «На сем камне я созижду церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Далее о праздничных богослужениях по случаю праздника Рождества Христова на Святой Земле и о раскопках синагоги, в которой проповедовал Иисус Христос. В эфире «Международные новости». Праздничное богослужение по случаю праздника Рождества Христова на Святой Земле возглавил патриарх Иерусалимский Феофил. Накануне праздника 6 января на площади Яслей напротив храма Рождества Христова в Вифлееме прошло праздничное шествие, символизирующее встречу волхвов с Богомладенцем Христом. Божественную литургию патриарх совершил ночью в пещере Рождества на месте рождения Иисуса Христа. В Риге в этом году 7 января объявлено выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал мэр латвийской столицы Нил Ушаков. Столичный градоначальник отметил, что на это православное Рождество работники Рижского самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий могут взять оплачиваемый выходной, чтобы отметить праздник дома. Напомним, к православному вероисповеданию относят себя около трети жителей Латвии. Это одна из трех крупнейших религиозных конфессий страны, наряду с католицизмом и лютеранством. В Израиле на месте древнего города Магдалы археологами раскопана синагога, в которой проповедовал Иисус Христос. По мнению археологов, Магдалинская синагога – одна из семи разрушенных римлянами в 67 году после Рождества Христова, во время иудейского восстания. На одном из камней, некогда находившемся на стене синагоги, вырезана менора – это самое крупное изображение такого рода из всех когда-либо обнаруженных. В декабре прошлого года популярность Библии резко возросла. К такому мнению пришел инициатор создания виртуальной версии Библии для смартфонов из Соединенных Штатов Бобби Грюневальд. Он отметил, что приложением пользуются во всем мире, и по его данным, посещаемость ресурса месяц назад резко увеличилась. Бобби Грюневальд считает, что это связано с тем, что люди хотят почувствовать свою причастность к общему празднику. Кроме того, многие получают планшеты и смартфоны в подарок на Рождество. Далее в программе вы увидите. Общее дело, литургия с комментариями для юных прихожан, дела милосердия, центр помощи вынужденным переселенцам в Одессе, рождественский перезвон, фестиваль колядок и щедровых в Киево-Печерской лавре. В Днепропетровске в домовом храме преподобного Иоанна Лествичника в рождественские дни состоялась особая служба – литургия с комментариями. Такое миссионерское богослужение предусматривает разъяснение смысла и хода службы, действий и молитвословий. Литургия с пояснениями совершается для всех, кто хочет лучше понять православное богослужение. Особенно важно это для юных прихожан. Ведь посещение храма и участие в таинствах должно быть для ребенка светлым событием, а не превращаться в скучную, непонятную, а порой и тягостную обязанность. Что же делать для того, чтобы привить детям любовь к богослужению, и почему так важна литургия с пояснениями? Смотрите в сюжете. Дети в храме всегда радость. Важно, когда любовь к богослужению проявляется у них с самого раннего возраста. Но в начале пути верующие сталкиваются с тем, что не всегда имеют ясное и полноценное понимание главной церковной службы и литургии. Для того, чтобы молитва была для детей понятной, для самых маленьких прихожан в храме преподобного Иоанна Лествичника при Центре православной культуры Лествица впервые состоялась литургия с пояснениями.
За божественной литургией вы не просто помолитесь, ребята, но вы еще самое главное узнаете, что же происходит еще за иконостасом, когда вам не видно, да? Вам интересно всегда, есть такой вопрос, что же там происходит? И эта литургия будет с комментариями, с пояснением.
На такой особенной литургии дается объяснение всего хода церковной службы. Ведь многое, что происходит в алтаре, священнодействие, песнопение, молитвы, остается сокрытым от глаз прихожан. Для того, чтобы сделать богослужение более понятным и близким, священник-богослов поясняет все детали.
Вот что такое божественная литургия? Божественная литургия – это общее дело, в переводе с греческого. Что значит общее дело? Раньше, когда еще в древние времена, этим словом называлась очень тяжелая работа, которую нельзя выполнить одному человеку. Для этого надо было собрать много людей, общинку такую небольшую, для того, чтобы это дело могло быть совершено. И вот это слово перенесло было в церковь, вот, в тот христианский мир, то, что мы совершаем все вместе. Вот это вот и называется божественная литургия.
Дети узнают о том, что на литургии все верующие одновременно соборно молятся за всех живущих в мире, за страну, за близких. Божественная литургия включает в себя три части, которые проходят друг за другом, как ступеньки духовной лестницы. Первая часть называется «Проскомидия». Она является подготовлением к литургии. Далее идет литургия оглашенных и литургия верных. Прихожанам объясняют, как совершается проскомидия в алтаре.
Вот сейчас священник соблюдет все божественные сосуды. Это дискос, это чаша, папирус, это звездница. И также кофейне и лжицу. Потому что высшее проявление любви – это поцелуй. Вот это просфора, это агничная просфора с изображением креста, вы видите, да? Из которой заготовляется агнец. И вот сейчас священнослужитель, да, обрезает каждую сторону со словами воспоминания той жертвы, которую Господь Иисус Христос принес за каждого человека.
Задача литургии с пояснениями не просто прокомментировать действия священников во время службы, а раскрыть ее глубинное содержание по завету преподобного Макария Великого «Во всем видимом разумей образы невидимого». Конечно же, такая служба длится дольше обычного, однако все согласны с великой пользой такого познания. Многие прихожане пришли целыми семьями. Говорят, что новые знания получили не только дети, но и родители.
Я слышал, уже были такие службы, поэтому они были для взрослых, и они идут очень долго, потому что пояснение и сама служба занимают очень много времени. Люди, конечно, устают, но тем не менее они от такой службы, я думаю, получают огромное, так сказать, знание и по-другому, наверное, уже ведут себя в жизни.
На такой литургии, как говорится, живой я был первый раз. Я и моя семья, нам очень понравилось, потому что как бы здесь все так доступным образом рассказали, показали, потому что как бы сам ходишь в церковь, бываешь, те таинства, которые сегодня были показаны таким образом наглядно, видел первый раз, тоже проскомидию, если для взрослого это было очень интересно, то для детей, мне кажется, это было еще более интересно.
Больше всего запомнилось, как священник рассказывал, мы увидели, как делаются просфоры и что с ними делают.
Было интересно, что мне объясняли, как готовиться к причащению.
Такая встреча – рождественский подарок детям. Как говорит священник, кто понимает службу, тот понимает христианство. И есть надежда, что после литургии с пояснениями таких людей стало больше. Координационный центр гуманитарной помощи вынужденным переселенцам начал свою работу в Одессе еще в июне месяце. За эти полгода здесь зарегистрировалось более 600 человек. Какую помощь получают беженцы в координационном центре, можно узнать, посмотрев сюжет из Одессы. Движущей силой процесса оказания гуманитарной помощи беженцам являются волонтеры. Они консультируют, выдают одежду, продукты питания, помогают с трудоустройством и расселением.
Со 2 июня мы занимаемся всесторонней помощью переселенцам. Это начинает от информационной по телефону, информационной для людей, которые приходят к нам, юридическая, психологическая, медицинская, благотворительная, то есть это и вещи, и продукты, и помощь с расселением, и помощь с трудоустройством.
Не так давно координационный центр расширил рамки оказываемой помощи беженцев, объединив свои усилия с работой Одесского православного медицинского общества имени святителя Луки Воина Есенинского. В конце 2014 года прошла встреча волонтеров штаба православных врачей и духовника этого медицинского общества. Подобное мероприятие проводилось впервые. Как и полагается, перед началом всякого доброго дела в первую очередь и спросили помощи Божией. Провели молебен.
Мы просили, чтобы Бог умножил любовь. Это сейчас самое главное. Это важнее, чем какие-то финансовые проблемы. Самое главное – это любовь. Потому что нет любви, нехватка любви, значит, и страдают все люди.
В ходе мероприятия доктора предложили различные варианты бесплатной медицинской помощи беженцам. Попасть на прием к врачу теперь станет проще. Достаточно прийти в храм, попросить телефон нужного врача, который в свое нерабочее время проконсультирует, по возможности окажет необходимую медицинскую помощь. Беженцев не только лечат, их даже трудоустраивают.
Вот в нашем центре работает и санитарка работает, и медсестра работает, и врач работает. То есть все категории работников представлены. Этим людям дали работу. Не просто им дали рыбу, а их научили ловить рыбу, как говорил Христос. То вот это самое важное на сегодняшний день. Будут они работать, у них будет и все остальное.
Духовник православного медицинского общества протоиерей Иоанн Полищук, в свою очередь, подчеркнул, что необходимо заботиться не только о телесном здравии людей, попавших в тяжелые жизненные обстоятельства, но и об их душевном состоянии.
Очень важно, чтобы люди понимали, что им не только нужна материальная помощь, но нужна еще духовная помощь. Вот то, что мы и делали. Мы совершали неоднократно молебны для переселенцев, мы неоднократно с ними беседовали. И вот сейчас мы будем обсуждать, что может, чем может помочь общество святителя Луки этим людям.
Для духовных бесед со священником двери храма открыты всегда. Люди говорят, что ответы на многие жизненные вопросы они находят только здесь. Валентина Вакуленко в Одессу прибыла из Луганской области. Трагедию, происходящую на родной земле, переживала очень тяжело, и только в храме женщина смогла найти хоть какое-то успокоение. Валентина говорит, что в медицинской и материальной помощи ее семья пока не нуждается.
Все есть. Домой хочется. Хороший город, спасибо. Все гостеприимные, все кормят, все помогают. Вот хочется домой.
И хочется надеяться, что благодаря доброй воле и усилиям и общественных организаций, и власти, и всего общества в целом, на Донбассе мир восстановится навсегда. И дорога к дому у этих людей состоится. Ученые прошлых веков, исследуя фольклор, констатировали, украинцы более полно сохранили колядки и щедровки. Эти песнопения отличаются торжественностью и праздничным настроением. Колядки и щедровки – неотъемлемая часть празднования Рождества Христова и Нового года. Они создают неповторимую атмосферу, духовный подъем и ощущение радости рождения Спасителя мира. Чтобы сохранять и развивать традиции рождественского пения, 4 года назад в Киево-Печерской лавре был основан фестиваль колядок и щедровок «Рождественский перезвон». Под золотистой маковкой Успенского собора Киево-Печерской лавры «Рождественский перезвон» в 4-й раз состоялся всеукраинский песенный фестиваль «Колядок и щедровок». Пели дети и взрослые хором, квартетами и дуэтами, славили Христа на разных языках и в различных музыкальных жанрах. Детский хор храма святых Бессребреников Космы и Дамиана Римских имеют знаковое для праздника название «Радуйся». Мальчики в элегантных галстуках, девочки в ажурных беретиках спели колядки разных столетий и различных стран. Славили рождение Божьего младенца даже колядкой 16 века. Спели о Святом Вечере и на белорусском языке.
Вся земля.
В вышитых рубашках перед алтарем в 4 голоса запели выпускники Национальной музыкальной академии имени Петра Чайковского. Это квартет Ильинского храма.
Народы со...
із небес, щоб спасти людей весь і утішився.
К ним присоединилась и солистка Дарья Новицкая, чтобы спеть на украинском языке австрийскую рождественскую песню «Тихая ночь, дивная ночь».
Христос народился!
Славимо его!
После взрослого квартета 40 детских голосов хора известили рождественскую радость с колокольчиками в руках. Девочки из хора «Ласточка» украсили свои головки украинскими традиционными помпошками. В Киев на фестиваль «Рождественский перезвон» приехала и семья Тарасенко с Волыни. В их регионе в святой и щедрый вечер очень популярна традиция семейного пения. Над лаврой рождественский перезвон, всеукраинский фестиваль колядок и щедровок. Священнослужители призывают всех прославлять в пении родившегося Христа и напоминают, что колядки и щедровки – неотъемлемая часть празднования украинского Рождества. Это все новости на сегодня. На следующей неделе, в понедельник, 19 января, Церковь будет праздновать Богоявление и крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 20 января – Собор Предтечи и Креститель Господня Иоанна. 23 января – День памяти святителя Григория, епископа Ниского, святого 4 века. В тот же день вспоминаем святителя Феофана Затворника Вышинского, жившего в 19 веке. В субботу 24 января Православная Церковь чтит преподобного Феодосия Великого, начальника общежительного монашества, святого 6 века. На следующий день чествуем святителя Савву Сербского, подвижника 13 века. Всего вам доброго!